С новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Прокуратура заявляет о завершении расследования убийства Анны Политковской. Россия отменила визы для так называемых прибалтийских неграждан. Наводнение в Ставропольском крае. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Российская – одна из самых громких сегодняшних тем и событий. Следственный комитет при Генпрокуратуре заявил о завершении расследования убийства Анны Политковской. Обвинение предъявлено трем подозреваемым. Дело в отношении экс-главы Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиля Бураева, которого обвиняли в пособничестве убийству, прекращено. Заявление Следственного комитета тут же прокомментировал заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов, назвав эту информацию неверной и преждевременной. Об этом отклике и о других откликах на вот эти сегодняшние события расскажет мой коллега Данила Гальперович. Он сейчас в студии. Данила, здравствуйте.
Добрый день. Ну, надо сказать, если более конкретно говорить о том, что же сегодня сказал Следственный комитет, это о том, что обвинение в совершении убийства предъявлено Сергею Хаджикурбанову, а также Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым. Еще одному фигуранту дела, Павлу Рягузову, предъявлено обвинение в совершении вместе с Сергеем Хаджикурбановым преступлений, таких как превышение должностных полномочий, вымогательство 10 тысяч долларов и что-то еще. В отдельное производство выделено дело в отношении предполагаемого непосредственного исполнителя убийства Рустама Махмудова, который сейчас находится в розыске. И вот то, что во всех российских медиа прозвучало убийство, прозвучало имя Рустама Махмудова, очень многих насторожило. Адвокат Анны Политковской, Анна Ставиская, которую я попросил прокомментировать заявление Следственного комитета, сказала следующее.
Расследование уголовного дела считается законченным, а в суд передается дело без заказчика, без организатора и без непосредственного исполнителя этого убийства. Насколько я понимаю, сейчас передается в суд материалы дела по только нескольким фигурантам, которые имеют не самое непосредственное отношение к этому делу. И затем, как я уже понимаю, следствие выделило материалы в отношении лиц, которых необходимо разыскать, то есть заказчика, организатора и исполнителя. У меня, естественно, возникает вопрос, зачем именно сейчас, вот в данный момент, передавать дело в суд, выходить на ознакомление, когда у следствия, в принципе, с точки зрения закона, еще есть время для того, чтобы хотя бы найти исполнителя, о котором уже так громкогласно заявляют во всех средствах массовой информации, что он, в принципе, уже известен, но пока реально не пойман. Как я уже сказала, у следствия еще есть время для того, чтобы расследовать и дальше это дело, а не передавать его вот в таком виде в суд.
У Анны Ставиской, как и у многих наблюдателей, вызвало вопросы то, что имя предполагаемого непосредственного исполнителя убийства было широко растиражировано.
Я думаю, что если бы я была следователем, то, наверное, бы вряд ли распространяла имя исполнителя в средствах массовой информации, потому как это дает возможность просто этому лицу скрыться, и он знает, что его разыскивают, и он может предпринять какие-либо меры для того, чтобы, естественно, спрятаться получше. Поэтому для чего это делается, мне не совсем понятно. И более того, я могу сказать, что только после того, как я знакомилась с материалами дела, будет понятно, в принципе, причастен ли этот человек этого преступления или нет. То есть уже его называют как исполнителя убийства, но пока же доказательства ему все не предъявлено.
В уже упомянутом вами интервью, Кирилл, Сергей Соколов сказал примерно то же самое, что непонятно, почему следствие отрапортовало о завершении какого-то этапа, если ясно говорится, что не пойман ни организатор, ни заказчик, ни непосредственный исполнитель. Кроме того, об освобожденном главе Ачхой-Мартановского района Шамиле Бураеве у «Новой газеты» есть совершенно очевидное свое мнение. А такая громогласность вот этих заявлений вызывает очень много нареканий у самых разных наблюдателей, в частности, у президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова.
С одной стороны, я очень рад, что следствие объявило окончание, условно говоря, первого этапа, поскольку, как я понимаю, то, что они сообщили, свидетельство того, что расследование не закончено, убийца не пойман, он находится в розыске, и есть еще 2-3 человека, которым должно быть предъявлено отдельное обвинение, и, соответственно, это, скажем, промежуточный этап. Однако у меня такое ощущение, что промежуточным этот этап стал не в связи с тем, что следствие было не в силах сделать то, что ему поручено, а в силу странных и довольно двусмысленных утечек информации, которые допускали и Московский городской суд, и генеральный прокурор, и какие-то, так сказать, случайные, вроде как случайные газеты. Несколько было очень жестких утечек, которые, как я понимаю, позволили, например, убийце просто уйти, так сказать, в схрон и скрыться. То есть, короче говоря, у меня ощущение, что это такая, ну, может быть, не пиррова победа следствия, но победа с весьма ограниченными последствиями. Во всяком случае, для того, чтобы это было окончательной победой, следствию предстоит еще немало потрудиться на этой почве.
Есть еще более широкий вопрос. Это вопрос того, что российская власть, несмотря на перемену хозяина Кремля, не изменила пока официально свою оценку деятельности Анны Политковской. Алексей Симонов считает, что для этого еще много нужно сделать.
Это работа, которую надо сделать, потому что это работа. Это на самом деле работа с общественным мнением, которое вообще знает, что был такой журналист Анна Политковская, фамилию которой Путин произносил сквозь зубы. Это недостаточно для того, что ею сделано, и недостаточно для увековечивания ее памяти.
Секретарь по информации и правам человека Международной Федерации Журналистов Рэйчел Коэн говорит, что как раз по ее мнению у Анны Политковской было громкое имя, и надо сделать много для того, чтобы оно осталось.
I think in terms of her legacy as a journalist, I mean, it's certainly...
Если говорить о памяти об Анне Политковской и о ее журналистском наследии, то она будет всегда вспоминаема нами как человек, оставивший очень сильный, очень четкий след в профессии. Так будет и в международной среде, и в национальной. Наши партнеры в России, Союз журналистов России, в 2006 году был страшно потрясен ее убийством и сделал многое для того, чтобы ее имя осталось в истории, а ее наследие было изучено. Мне как раз кажется, что Анна была известной журналисткой, что ее смерть отозвалась болью и в российском обществе тоже. И как раз эта реакция в дальнейшем, возможно, послужит причиной и для изменения мнения официальных властей России о роли Анны Политковской в истории российских средств массовой информации.
Рэйчел Коэн, Международная федерация журналистов. Кирилл?
Данила, спасибо. Это был наш корреспондент Данила Гальперович. В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Британский совет намерен обжаловать в суде предъявленные российскими властями, налоговые претензии за 2004-2006 годы. Министерство обороны России требует от грузинской стороны вернуть автомашину и боеприпасы, конфискованные во вторник при задержании 4 российских миротворцев в Зугдидском районе. Президиум Верховного суда России признал законным решение нижестоящего суда о возвращении на новое расследование дело об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. На юге Афганистана в ходе операции против талибов погибли двое афганских военнослужащих, убиты около 20 боевиков. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И возвращаясь к одной из главных российских новостей сегодняшнего дня, напомню, заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов интервью нашему радио назвал неверной и преждевременной информацию о завершении расследования убийства Анны Политковской. Мы сейчас об этом говорили, будем говорить в следующих часах, информационных часах программы «Время свободы», подробнее уже с комментариями о ситуации вокруг этого заявления Следственного комитета, о реакции на это заявление в итоговом выпуске программы «Время свободы», которое ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Итак, нашу программу продолжит обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, я уверен, что главная тема европейской печати по-прежнему, хотя уже чуть меньше недели прошло с времени того скандального, в общем-то, референдума в Ирландии, это будущее не только Лиссабонского договора, который был отвергнут ирландцами, но и будущее, собственно, Европейского Союза, потому что это юридический тупик, и заседание министров иностранных дел в Люксембурге только подтвердило, что ситуация крайне тяжелая, крайне неприятная. Что пишет пресса? Хихикает, улюлюкает, наоборот, очень серьезно озабочен этим.
Озабоченность, несомненно, серьезная. Я бы сказал, что это озабоченность, переходящая в растерянность. Но на этой неделе в Брюсселе предстоит саммит, на котором, несомненно, европейские политики попытаются найти выход из тупика. Пока никто ничего особо конкретного не предлагает. Послушайте, что предлагает Тони Барбер в британской газете Financial Times. Он пишет: политики и дипломаты во вторник прогнозировали, что возникшее в Чехии и Польше затруднение правового и политического характера вряд ли позволит этим двум центральноевропейским государствам ратифицировать соглашение в установленные сроки, то есть к намеченному на октябрь саммиту Евросоюза. Проблемы в Чехии и Польше наряду с результатами референдума в Ирландии позволяют практически с полной уверенностью утверждать, что предусмотренные Лиссабонским договором реформы не начнутся 1 января 2009 года, как было запланировано, но даже, вероятно, не будут реализованы до июня 2009 года, когда пройдут очередные выборы в Европарламент. Напомню, что договор одобрили 18 из 27 национальных парламентов. Германские и французские лидеры Ангела Меркель и Николя Саркози сразу после ирландского провала заявили, что в тех 8 странах, которые еще не вынесли свой вердикт, следует немедленно начать процедуру ратификации. Таким образом, кризис как бы сведется к одной только Ирландии, и чиновники Евросоюза надеются разрешить проблему, предложив Дублину ряд каких-то дополнительных соглашений, исключений, которые гарантируют ирландцам полномочия самостоятельно определять политику в некоторых важных сферах, пишет Тони Барбер в газете Financial Times.
Ирландцы уже один раз переголосовали, как вы помните, по Ниццскому договору, так что, в общем, это превращается... Ситуация, конечно, драматическая, но выглядит она несколько комично.
Именно поэтому в настоящее время никто не прогнозирует вероятность повторного референдума. Это было бы слишком очевидное нарушение тех самых правил, которые и хотели европейцы для себя принять в тексте договора. Таким образом, договор был бы лишен внутренней логики. Он постанавливает какие-то нерушимые правила действия Евросоюза, но был бы...
Устанавливается нарушение тех же правил.
Нарушение тех же правил. А вот тема российской инфляции, если вас интересует, Кирилл. Австрийская либеральная газета Der Standard обращается к этой теме. Автор Верена Дитхельм не скрывает большой толики скептицизма. Она пишет: сильный рост цен в России провоцирует страх перед перегревом быстро растущей экономики. Россия, если она хочет сохранить темпы роста прошедших 10 лет, как сказал в ходе своего визита в Москву президент Международного банка реконструкции и развития Роберт Целик, должна предпринять больше усилий, чтобы поставить под контроль галопирующую инфляцию. Еще в прошлом году российское правительство не смогло удержать инфляцию в запланированных рамках. Вместо прогнозируемых 8% темпы инфляции в 2007 достигли 11,9%, то есть практически 12%. На этот год министр финансов Алексей Кудрин установил для инфляции рамки в 10,5%, что тоже достаточно высоко. Но в мае, по сравнению с тем же периодом прошлого года, темпы инфляции уже составляли более 15%, то есть побив рекорд последних 5 лет. А такой рост расходов уже непозволителен. Это по словам Кудрина. Сказал это он в газете «Der Standard» в статье Вероны Дитхельм. Кирилл, есть у меня еще время для...
Да, еще, я думаю, что минута осталась.
Ну что ж, тогда о российско-грузинских отношениях. Публикует статью об этом, редакционную статью International Herald Tribune. Эта газета издается в Париже. И мы читаем в ней: новый президент России Дмитрий Медведев не оправдал надежд Тбилиси на то, что под его руководством Москва сможет уменьшить напряженность в отношениях этих двух стран. Так, во всяком случае, заявила во вторник министр иностранных дел Грузии. По ее словам, встреча грузинского президента Саакашвили с Медведевым, которая состоялась 6 июня в Санкт-Петербурге, не привела к прорыву в вопросе о противостоянии этой страны со своим северным соседом. А столкнувшись с отсутствием подвижек в отношениях с Россией, Грузия стала возлагать еще большую надежду на то, что Европейский Союз сыграет свою роль и прекратит разлад между прозападным правительством Саакашвили и пророссийскими сепаратистами из Абхазии и Южной Осетии. Был действительно в Грузии верховный представитель Евросоюза по внешней политике Хавьер Солана. Он встретился с Саакашвили, встретился с лидерами сепаратистской Абхазии, заявил, что Евросоюз стремится и хотел бы помочь примирению сторон, но пока что ВОЗ и ныне там. Это была статья, которая ссылалась на мнение грузинского министра иностранных дел госпожи Ткешелашвили, а опубликована она была в International Herald Tribune.
Спасибо, Ефим. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. В эфире информационная программа «Время свободы», и сейчас нашу программу продолжит международная тема. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о порядке облегчения въезда в страну лиц без гражданства, проживающих в Латвии и Эстонии. О реакции на это нововведение в Латвии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
Когда указ вступит в силу, пока не ясно, но суть его в том, что около 500 000 эстонских и латвийских неграждан смогут впредь пересекать российские рубежи без оформления въездной визы. Это несколько неожиданное решение Москвы среди латвийских и эстонских политиков было воспринято неоднозначно. Очень хорошо отреагировал на указ Дмитрия Медведева министр иностранных дел Латвии Марис Рекстенш. Следующим шагом России может стать облегчение визового режима и для русскоязычных граждан Латвии, считает депутат Сейма Юрий Соколовский. Двуличием России назвал в свою очередь данное нововведение министр внутренних дел Эстонии Урмас Пайт. А вот по мнению председателя парламентской комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Андриса Берзинша, безвизовый режим для неграждан остановит и без того вяло текущий процесс натурализации.
Это фактически Россия сегодня приравнялась, скажем, не граждан к гражданам. Минус части мотивации к интеграции. То ли это задумка поднять какую-то мотивацию наших неграждан вернуться в Россию, то ли что-то еще. Не могу я точно сказать. По крайней мере, мы в Латвии все считаем и всем говорим, что мы заинтересованы, чтобы все были гражданами, чтобы все осознанно выбрали гражданство. То ли это российское, то ли это латвийское. Латвийское, конечно, лучше. Но, тем не менее, это решение значительно снизит мотивацию людей участвовать, особенно тех, которые часто ездят в Россию.
Вы считаете, что это ударит по натурализации?
Конечно. Потому что, скажем, Евросоюз сказал, что неграждане могут свободно разъезжать по всей территории Евросоюза. Ну, как бы, это российская ответная мера. Теперь это они могут и свободно приезжать в Россию. То есть они сегодня как бы в приоритетной ситуации по отношению к гражданам. Зная Россию, я просто уверен, что какие-то причины есть. Пусть пока о них никто громко не разговаривает.
Считает глава комиссии Сейма по иностранным делам Андрис Берзинш. Не исключено, что некой ответной мерой станет возвратная латвийская виза. Ну, скажем, где-то $160. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Информационную программу «Время свободы» продолжит городская, московская тема. На этой неделе в Москве проходят рейды по выявлению брошенных машин. Цель – обеспечить безопасность в городе, но, кроме этого, брошенные ржавые старые автомобили портят внешний вид, улицы дворов занимают места на стоянках, необходимые действующим автовладельцам, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Выявлением и утилизацией машин занимаются представители городских префектур и объединения административно-технических инспекций ОАТИ. Пресс-секретарь ОАТИ Москвы Евгений Жбанов рассказал, что с начала года инспекторы выявили на улицах Москвы 7792 бесхозных автомобиля. И, в частности, за последний месяц более 1500.
То, что происходит вот сейчас, там будет происходить завтра, это не является кампанией. Работа с брошенными транспортными средствами проводится 365 дней в году. Вот. Это нормальная, рутинная работа. К сожалению, сказать, когда она подает своему логическому завершению, крайне сложно, по той простой причине, что брошенные транспортные средства постоянно появляются вновь и вновь. То есть нельзя предугадать, в каком месте, когда появится очередная такая брошенная машина. Сейчас активно покупаются москвичами и гостями столицы новые машины. Со старой машины никому ковыряться не хочется. Значит, люди предпочитают их просто бросить во дворе или где-то на парковке, или где-то вообще в неположенном месте. принести.
Бросают свои старые машины не только москвичи, объясняет Евгений.
Бывает, что люди в Москву приезжают на заработки на машинах, а вот обратно машину у них уже не хватает сил уехать своим ходом, они бросают ее здесь. Тем более машина такая может стоить там 10 тысяч рублей, но ее окупают здесь. Существуют такие вот временные промежутки, когда случаются всплески появления таких транспортных средств брошенных. Например, ближе к середине, к концу лета, когда вот бахчевые привозят, овощи, фрукты привозят в Москву, загружаются там «Жигули» 20-летней истории под завязку, они еле-еле доезжают до Москвы, здесь продается товар, а «Жигули» эти просто даже не забираются из Москвы, так они все остаются.
На пункт утилизации автомобиль отправится не сразу. Прежде с помощью ГИБДД разыскивают владельца, рассказала Галина Дементьева из инспекции Северо-Восточного административного округа.
ГИБДД, у них акт у нас есть, согласно 432-му постановлению правительства Москвы, утверждены акты. Когда выявляют автомобиль, там же пишутся и номера шасси, и всех деталей автомобиля. Находят владельца или не находят владельца. То есть это все подписывает инспектор ГИБДД.
Инспекции, объясняют мне, ведут независимый государственный контроль благоустройства, а реально подготовкой к утилизации занимаются в управах.
Вменена в обязанность заключать договора, они проводят тендеры, а если до 100 тысяч они не проводят тендеры, то есть конкурс у них уже. Ну, у нас работают три организации в округе, у которых есть площадки хранения БРТС, спецстоянки так называемые.
В управе Бутырского района главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства Владимир Третьяков подробно рассказал, что процедура соблюдается строго, предписание выявленному автовладельцу выписываются дважды. Бесхозные авто выявляют инспекторы и жители, но сами владельцы обращаются крайне редко.
Если найдется 1%, у нас был такой случай, что есть, позвонил сам и попросил вывести. А когда мы работаем, находим владельцев, говорим, ну, он говорит, ну, вот я хочу продать там на запчасти, мы даем время, как бы идем навстречу, все же это собственность. Но когда не получается, он говорит, хорошо, забирайте, отвозите и в утиль. Бывает, после ДТП машина разбита, полностью восстановление не подлежит, хозяин ее бросает, номера все снимают, номера ему нужно сдать в ГАИ, он ее с учета снимает, чтобы налоги не приходили, и поэтому она как бы получается брошена им. Вызвать эвакуатор, это порядка там где-то 1500-2000 рублей. Эвакуируем этот транспорт. С населением тоже особо конфликтовать не нужно, нужно обоюдно понимать.
Ближе к центру брошенных машин больше, в новостройках меньше. Коллега Владимира Николаевича Анатолий Логинов за сектором ЖКХ в микрорайоне Куркино, где живет порядка 12-15 тысяч жителей, утверждает, что в их маленьком микрорайоне, если появится брошенный автомобиль, то через неделю его уже не будет.
Гастарбайтеры приезжают. Какой-то старенький автомобиль для своих нужд там на один сезон они приобретают, а потом попользуются им и во дворе где-то бросят. То есть мы определяем владельца машины, а потом только мы имеем право эвакуировать.
Автомобиль рассматривают как брошенный, если не заперты его двери или в положенном месте нет государственных номеров. Инспекция призывает москвичей сообщать о таких транспортных средствах по телефону горячей линии 912-13-61. Евгений Жбанов говорит, что звонки от хозяев машин пока редкость. Не хотят они нести никаких расходов. За брошенные ими машины расплачивается столичный налогоплательщик.
Для того, чтобы избавиться от такой машины, достаточно обратиться в местные органы исполнительной власти, например, в управу, и сказать: здравствуйте, я такой-то, такой-то, у меня есть автомобиль такой-то, такой-то, который уже никогда не поедет. Мне бы хотелось попросить у вас помощи вывести его и утилизировать. Я уверяю вас, что любая управа моментально среагирует на такое обращение. Количество звонков людей, которые хотят получить помощь вот в этом вопросе, количество этих звонков потихонечку растет.
Для радио «Свобода», Вера Володина, Москва.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов в интервью «Радио Свобода» назвал неверной и преждевременной информацию о завершении расследования убийства Анны Политковской. Ранее о завершении расследования заявили в Следственном комитете при прокуратуре России. В Приморье госпитализирован один из участников голодовки на предприятии «Русский вольфрам». Третий день 17 работников предприятия голодают, требуя погасить трехмесячную задолженность по зарплате. Британский совет намерен обжаловать в суде предъявленные российскими властями налоговые претензии за 2004-2006 годы. Министерство обороны России требует от грузинской стороны вернуть автомашины и боеприпасы, конфискованные во вторник при задержании четверых российских миротворцев в Зугдидском районе. Как заявили в МВД Грузии, боеприпасы, ящики с реактивными снарядами и противотанковыми минами провозились без предварительного согласования в нарушении миротворческих договоренностей. Президиум Верховного суда России признал законным решение нижестоящего суда о возвращении на новое расследование в прокуратуру дела об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. На юге Афганистана в ходе крупной операции против талибов погибли двое афганских военнослужащих, убиты 20 боевиков. Афганские правительственные силы при поддержке канадских подразделений пытаются выбить талибов из нескольких селений в окрестностях Кандагара. Израиль дал согласие на перемирие с радикальной группировкой «Хамас», контролирующей сектор Газа. Режим прекращения огня начнет действовать с четверга. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» в ближайшие, через 30 минут, в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Продолжим разговор о новостях, рассказом о последних культурных событиях. У микрофона Иван Толстой.
Городской совет Флоренции проголосовал за отмену приговора, вынесенного Данте Алигьери в 1302 году. В тот год поэта изгнали из родного города политические противники, и ему было запрещено возвращаться под страхом смертной казни. Но и теперь члены флорентийского муниципалитета были не единодушны в отношении к великому поэту. За отмену приговора 19 человек, против пятеро. Голосовавшие против реабилитации поэта мотивировали свое решение тем, что, оставшись в городе, Данте не написал бы свою божественную комедию. Он отправился в странствие по Италии и окончил свои дни в Равенне в 1321 году, где его прах покоится по сей день. После смерти поэта Флоренция многократно, но безуспешно пыталась вернуть его останки, чтобы перезахоронить их с почестями. В конце концов, во флорентийской церкви Санта-Кроче был установлен кенотаф Данте, символическая гробница. Парижский суд обязал владельцев небоскребов Парижа выплатить 30 тысяч евро архитекторам здания в качестве компенсации морального ущерба за то, что после ремонта 31-этажный дом принял цвет гусиного помета. Здание, расположенное в 15-м округе Парижа, проходило в 2003 году плановые работы по чистке фасада, после чего из коричневого превратилось в зеленовато-желтое. Такой оттенок французы называют «какадуа». Архитекторы здания Жером де Лааж и Фернан Царополос подали в суд на владельцев небоскреба, утверждая, что те нарушили их авторские права. Московское издательство «Терра» книжный клуб выпустило очередной 14-й том собрания сочинений Корнея Чуковского из запланированных 15. Здесь впервые собраны наиболее значительные в литературном и историческом отношении письма Чуковского Иннокентию Анинскому, Василию Розанову, Алексею Ремезову, Владимиру Короленко, Илье Репину, Валерию Брюсову, Павлу Щеголеву. Письма охватывают период с 1903 по 1925 год и часто восполняют многие лакуны во взаимоотношениях отправителей и адресата. 700-страничный том подготовили Евгения Иванова и Елена Чуковская. Следующий заключительный том собрания представит письма с 26 по 69 год. В итальянском городе Асиаго скончался писатель Марио Ригони Стерн. Ему было 86 лет. Самой известной повестью Стерна считается «Сержант на снегу» 1953 года о судьбе итальянских солдат, посланных Муссолини во время Второй мировой войны воевать против Советского Союза. В их числе был и Марио Стерн. Повесть включена в итальянскую школьную программу. Среди других книг Стерна «Возвращение на Дон», «Люди, леса и пчелы», «Времена года», «Джакомо».
Иван Толстой. Новости культуры. Продолжим разговор о новостях. От культурных новостей перейдем к социальным, точнее, может быть, даже к природным. В городе Невинномысск Ставропольского края устраняют последствия наводнения, причиной которого стали продолжительные проливные дожди, рассказывает наш корреспондент Лада Леденева.
Едва в Невномыске справились с последствиями сильного ливня, прошедшего 12 июня, как новый удар стихии обрушился на город. Во вторник ливень с градом шел в Невномыске весь день с 9 утра и до 9 вечера. Размер градин достигал 3 сантиметров в диаметре. Ливневая канализация не смогла справиться с потоками воды, и в городе встали все автомобили. В результате были подтоплены дома в районе железнодорожного вокзала, школы номер 19, в закубанской части города, улиц Титовой и Крестьянской, сообщили в Южном региональном центре МЧС. В среду в городе оставались подтопленными 6 улиц, здания детского сада и школы-интерната, подворья 79 частных жилых домов и подвалы 36 домов многоквартирных. Вода стоит на тех улицах, которые были подтоплены на прошлой неделе. Напомним, 12 июня в Невномыске подтопленными оказались 120 частных домов в центре города, где проживает 450 жителей, в том числе 150 детей. Всего за 4 часа в городе выпало 1,5-месячная норма осадков. Был введен режим чрезвычайной ситуации. Серьезно пострадали 3 района – поселок Рождественский, территория железнодорожного вокзала и район предприятия ПРП. Кроме того, подтоплению подверглись школа номер 19 и первая канализационная насосная станция. Из-за переполнения емкости цеха биохимической очистки был ограничен прием стока в начисных сооружениях и наполовину ограничена подача воды в город. Для пострадавших были подготовлены пункты временного размещения. Однако жители домов, попавших в зону подтопления, от эвакуации отказались, опасаясь мародерства.
Заканчиваем разговаривать. Прошу срочно подготовить предложение по выделению материальной помощи пострадавшим. Людям надо помочь. Прежде всего, за счет фонда ЖКХ есть у нас, насколько я знаю, 30 миллионов запасов. Стекло, шифер, стройматериалы, все, что необходимо. Цемент, прежде всего, помочь там этим людям. Незамедлительно выделить. Муниципальная комиссия ваша должна работать день и ночь, чтобы подготовить списки пострадавшим. На выплату первое, единого материального пособия. Второе, это платежи за ущерб, насколько я знаю, за частично разрушение жилье. Это, конечно, не быстрое дело, но ставлю задачу 2, максимум 3 недели.
Сказал губернатор края Валерий Гаевский. Это наводнение не такое масштабное, как произошедшее на Ставрополье в 2002 году. Тогда 2-метровой волной была смыта станица Барсуковская. Погибли 22 ее жителя. Ущерб, причиненный стихией Невиномыску, на этот раз подсчитывается. Но уже сейчас понятно, что речь идет о десятках миллионов рублей. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Нашу программу продолжит и рубрика «Политика онлайн». Речь пойдет о ситуации на Кубе. 4 месяца назад сессия Кубинской национальной ассамблеи единогласно избрала на все высшие государственные должности 76-летнего Рауля Кастро, младшего брата Фидели Кастро, который десятилетиями правил страной. За это короткое время, вопреки прогнозам целого ряда экспертов, на Кубе произошли изменения, которые позволяют говорить, по крайней мере, по мнению многих аналитиков, о признаках начала экономической перестройки. Ситуация на Кубе обсуждается в мировой, в русской сети. Об одной из любопытных сетевых публикаций рассказывает мой коллега Александр Гостев. Рубрика «Политик онлайн».
Как это часто бывает, стратегические изменения в жизни жителей Кубы в последние месяцы начались с бытовых мелочей. Пишет на сайте Polit.ru в материале под заголовком «Перенастройка от Рауля» Эмиль Дебаген, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН. Рауль Кастро сказал, что в бытовой жизни кубинцев есть слишком много запретов, приносящих больше вреда, чем пользы.
Сказано, сделано. Жителям разрешили замену старых, давно исчерпавших ресурс холодильников, много лет служивших верой и правдой своим хозяевам, на новые агрегаты китайского производства, доставленные из Поднебесной. Впечатляющая картинка действия, в котором самое активное участие приняла молодежь, составлявшая списки желающих, обошла телевизионные экраны многих стран мира. Дальше больше. Сняты запреты на пользование мобильными телефонами. В свободной продаже появились соответствующие аппараты и также DVD-плееры. Следующим послаблением стало разрешение рядовым гражданам снимать номера в гостиницах международного класса. До недавнего времени подобными привилегиями пользовались лишь некоторые передовики социалистического труда, партийно-государственная номенклатура и молодые супружеские пары для проведения части медового месяца. Единственная загвоздка – это слишком высокая стоимость апартаментов – 160 американских долларов в сутки. Принимая во внимание среднюю месячную заработную плату в $15, становится очевидным, что большинство эта услуга не по карману. В начале мая на прилавках магазинов свободной продажи появились персональные компьютеры китайского производства. Стоимость их достигает $800 США, но уже в первые дни было продано несколько аппаратов. Справедливости ради следует заметить, что компьютерами пользуются свыше 3,7 миллионов жителей страны, из них лишь 5% дома.
При всей скудости доходов следует иметь в виду отложенный спрос, отмечает Эмиль Дебаген. Отсутствие на прилавках магазинов элементарных товаров, отпускаемых за национальную валюту, приводит к своеобразной экономии в расходовании средств, к тому, что рядовые потребители зачастую не способны полностью истратить и без того мизерные средства, которые откладываются в кубышку. В меняющихся условиях они могут быть востребованы.
Среди важнейших новаций последнего времени особо выделяется также решение выделить индивидуальным крестьянским хозяйствам дополнительные пустующие земельные площади размером до 5 гектаров в расчете на семью в безвозмездное пользование без права продажи или передачи в наследство. Еще то, что Рауль Кастро объявил о снятии ограничений на рост заработной платы и упростил процесс оформления в собственное жилье лицами, нанимающими его на протяжении 20 лет, и постановление о повышении пенсии по старости на 20%.
Но политические перемены на Кубе, судя по всему, откладываются на более поздний период. Очередной съезд коммунистической партии, первым секретарем которой остается Фидель, ориентировочно намечен на 2009 год. Не исключено, что какие-то прорывные решения в этой сфере будут приурочены к этому моменту, считает автор текста на сайте Polit.ru.
Тем не менее, от взора внимательного наблюдателя не ускользают микроскопические сдвиги в политической области. Так, например, недавно официальный правительственный орган, газета «Анма» опубликовала беспрецедентный репортаж о марше женщин в белом, чьи родственники томятся за решеткой по обвинению в диссидентской деятельности. Манифестанты требовали немедленного освобождения из тюрем их мужей и детей. Подобной гласности даже в крайне усеченном виде прежде не наблюдалось. Еще одно новшество. В том же издании стали практиковаться выпуски дополнительных страниц, где публикуются мнения читателей. В них, сквозь привычную риторику верности революции, просматриваются вполне реалистические суждения о проблемах, требующих безотлагательного решения.
Как пишет на сайте британской Guardian, директор Института кубинских и кубино-американских исследований Университета Майами Хайме Сучилики, происходящее в стране – это переналадка существующего механизма, а не перестройка. По его мнению, в окружении нынешнего главы Кубы преобладают приверженцы жесткой линии, не желающие иметь ничего общего с реформами. Но пока аналитики рассуждают, процесс набирает обороты. Недавно на Кубе было объявлено о намерении в ближайшей перспективе покончить с коммунистической уравниловкой в заработной плате. Впредь она будет зависеть от производительности труда. И, как считает автор текста в Polit.ru Эмиль Дебаген, это уже своеобразный вызов существующей ортодоксии, копирующей опыт таких стран, как, например, Вьетнам.
Рауль, который сейчас реально держит в руках бразды правления, ориентируется на китайскую или вьетнамскую модель, где при руководящей роли коммунистической партии проводятся очень глубокие экономические реформы. Поэтому он надеется, что по пути Советского Союза они не пойдут, но эта модель может быть использована творчески вот в условиях Кубы. А варианты, конечно, того, что все может выйти из-под контроля, они на самом деле существуют, но это будет зависеть от соотношения сил внутри страны, вне страны. То, что беспокоит кубинцев, они хотят взять то позитивное с их точки зрения, что есть в этой модели. А вряд ли сами кубинцы могут так активно выступить. Я думаю, что пока процесс в зачаточном состоянии. Ожидается съезд компартии, который может в дальнейшем поставить какие-то точки над «и».
Мнение ведущего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Эмиля Дебагяна. Перенастройка от Рауля. Сайт Polit.ru. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов интервью «Радио Свобода» назвал неверной и преждевременной информацию о завершении расследования убийства Анны Политковской. В Приморье госпитализирован один из участников голодовки на предприятии «Русский вольфрам». Британский совет намерен обжаловать в суде предъявленные российскими властями налоговые претензии за 2004-2006 годы. Министерство обороны России требует от грузинской стороны вернуть автомашину и боеприпасы, конфискованные во вторник при задержании четверых российских миротворцев в Зугдидском районе.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, интервью на экономические темы, анализ, тенденции российской и мировой экономики, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Совет Федерации России одобрил закон о повышении с 1 января 2009 года минимального размера оплаты труда почти в два раза до 4330 рублей, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец четвертого квартала 2007 года. В документе предусмотрена регулярная индексация этого минимума темпами, опережающими инфляцию. Объем внешних заимствований российских банков в январе-мае 2008 года составил 21 миллиард 100 миллионов долларов. Таким образом, по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, по данным Центрального банка, он сократился на 26,7%. Добыча нефти и газового конденсата в России за 5 первых месяцев года сократилась на 0,5% по сравнению с прошлогодним показателем, до 202 миллионов тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Объемы добычи природного газа за этот период, наоборот, увеличились на 1,5% и составили почти 290 миллиардов кубометров. Сделка по продаже российско-британской компании ТНК-БП своей доли в кавыкинском проекте концерну «Газпром» будет завершена в ближайшее время, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер. В июне 2007 года стороны заключили соглашение о том, что ТНК-БП продаст «Газпрому» 63,7% акций компании «Руссия Петролиум», владеющей лицензией на эксплуатацию кавыкинского газового месторождения, расположенного в Восточной Сибири. Документ также предусматривал, что со временем ТНК-БП сможет выкупить в проекте блокирующий пакет акций. По экспертным оценкам, запасы кавыкинского месторождения, разработка которого оценивается 18-20 миллиардов долларов, могут покрыть спрос в странах Азии в течение 5 лет подряд. Государственная компания «Российские железные дороги» готовит предложение правительству страны об участии в приватизации немецкой национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn, крупнейшей в Европе, заявил президент РЖД Владимир Якунин. В конце июля 2007 года правительство Германии одобрило законопроект, предусматривающий продажу в 2008 году до 25% акций Deutsche Bahn, полностью контролируемой государством. Центральный банк впервые признал, что в текущем году темпы инфляции в России могут оказаться не ниже, чем в предыдущем. Как заявил первый заместитель председателя банка Геннадий Меликян, показатель роста потребительских цен по итогам года не будет выражен однозначной цифрой и, возможно, останется на прошлогоднем уровне около 12%. Тем временем Федеральная служба России в среду представила новые данные по инфляции в стране. С начала года она уже достигла 8,3%. Несмотря на это, правительство пока не меняет свой последний официальный прогноз, составляющий 10,5%, обещая принять меры по сдерживанию роста цен во второй половине года. Чтобы понять, насколько эффективными могут быть эти действия, следует разобраться в основных причинах более высокой, чем ожидалось, инфляции в России. Однако у экспертов существуют разные мнения на этот счет, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Внешние факторы, а именно рост цен на продовольствие и на энергоносители, сыграли определяющую роль в последнем скачке инфляции в России. Если где-то со второй половины прошлого года продовольствие выступало основным локомотивом роста цен, то где-то начиная с января-февраля эту роль стали исполнять энергоносители. Конечно, у инфляции в России есть много факторов. Это и внутреннее регулирование тарифов, повышение тарифов на энергетику, на транспортные услуги, на жилищно-коммунальное хозяйство раз в год, которые дают сильный инфляционный всплеск. Несомненно, есть и госрасходы, и рост зарплат. Тем не менее, на протяжении последних 2 лет главным фактором роста этих зарплат выступал все-таки бюджетный сектор, где зарплаты выросли очень прилично, но тем не менее само увеличение этих зарплат не могло привести к столь серьезному всплеску инфляции, поскольку мы все-таки говорим о людях с достаточно низкими доходами.
В свою очередь, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков главным фактором ускорения инфляции считает внутреннюю политику российского правительства.
В большей степени я бы пенял на наши сугубо внутренние обстоятельства. Мы видели в конце прошлого года довольно резкое увеличение бюджетных расходов, и в начале нынешнего года расходы за первые 4 месяца федерального бюджета примерно на 40 с лишним, 43 где-то процента превышают совокупные расходы первых месяцев прошлого года. Поэтому совершенно очевидно, что когда таким образом стимулируется существенная часть внутреннего спроса, все-таки 43% это что-то такое заоблачное. Совершенно очевидно, что внутренняя экономика не может произвести на 40 с лишним процентов больше товаров и услуг, и поэтому я бы все-таки большую часть относил к внутренним факторам.
Таким образом, учитывая, что повлиять на внешние причины роста цен российским властям вряд ли удастся, основные их действия по ограничению инфляции должны разворачиваться внутри страны. Для этого Центральный банк уже в 3-й раз в нынешнем году повысил ставки рефинансирования, заявив о намерении добиваться сокращения денежного предложения в экономике. Однако, как считают эксперты, заметную роль в борьбе с инфляцией сегодня может сыграть только сокращение бюджетных расходов, о чем говорят и в Министерстве финансов. Но правительство в целом пока придерживается иной политики, заботясь в первую очередь о поддержании высоких темпов экономического роста и выполнении своих социальных обязательств. Курс доллара на сегодня 23 рубля 64 копейки, на завтра 23,66. Евро сегодня стоит 36 рублей 69 копеек, курс на четверг 36,68. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Как показали недавние события в Неаполе, вопрос уборки мусора может стать политической проблемой для любого города в случае конфликта уборщиков с властями и широкого резонанса. В эти дни подобный конфликт разгорелся в литовском городе Клайпеда, где бессрочную забастовку объявили местные дворники, требующие повышения зарплаты. О забастовке, о жизни и истории дворников в Литве рассказывает корреспондент «Свободы» Ирина Петерс.
Клайпедские дворники пошли на открытый конфликт с городскими властями из-за своих низких, если не сказать символических, зарплат и невозможности добиться разрешения убирать дворы не 3 дня в неделю, а 4, что могло бы хоть немного эти зарплаты увеличить. Между тем, в городском самоуправлении считают, что летом достаточно и уборок через день. На чем решили сэкономить на дворниках, возмущаются одни горожане. Теперь погрязнем в горах мусора, пугаются другие. Прибирать дворы через день – все равно, что через день питаться, полны сарказма третий, говорит клайпедчанка, искусствовед Татьяна Ясинская.
Город очень это чувствует, особенно в начале курортного сезона. В Клайпеде не убирать невозможно, потому что, в отличие от других территорий Литвы, ветер, если этот мусор скапливается и вываливается, этот мусор принадлежит уже всему городу, ветер его гоняет. Город, который, в общем, своей чистотой всегда отличался, сейчас там будет просто летать мусор.
Клайпедские дворники 8 из 10 городских участков в знак протеста не убирают территорию, ждут решения самоуправления, а то, в свою очередь, считают, что деньги выплачиваются справедливо, просто на местах неправильно распределяются. Сотрудник одной из частных фирм по уборке территории Вилюс Мацконис на стороне дворников. Он убежден, что при их повсеместной нехватке власти просто обязаны идти уборщикам навстречу. По его словам, ответственных работников этой сферы меньше и меньше. Все держится на старожилах, которые при желании, дополнительно к собственной пенсии, могут заработать здесь до 1000 литов в месяц, это 300 евро. Кто берет лишь один участок, больше 100 евро в месяц не получает. Какова же сейчас ситуация в Клайпеде с уборкой дворов?
Плохая ситуация. Долго это длиться не может. Горожане ждут решения от самоуправления. те, которые хотят работать, уехали за границу. Дворники, которые у нас есть, это последние люди. Если они уйдут, сложно прогнозировать, что станет.
Вильюс Мацконис. Возвращаясь к разговору с Татьяной Исинской, она вспоминает о том, кто раньше шел в дворники, какой добросовестностью отличались эти работники и кого можно встретить за уборкой улиц сейчас.
В советские годы сколько спасла дворницкая, сколько талантов, когда можно было кров еще получить какой-то художнику или поэту. Сколько вскормлено в этих дворницких талантов самого настоящего свойства. Сегодня там тоже оказались люди, ну я, например, знаю одну знаменитую спортсменку, которая это делает. Благородно делает свое дело. Я знаю актера одного театра, который на этом актерском безденежье замечательно собирает. Выяснилось это совершенно случайно. Мы идем с подругой и видим, как артистично, с великолепной спиной, красиво подметает двор какой-то человек. Мы подходим и встречаем вот этого знакомого актера, который с невероятным благородством и изяществом исполнял это дело. Он нисколько этим не гнушался. Во время ночи знаменитой 13 января 91 года мне пришлось просидеть всю ночь на телефоне. Я передавала для «Эхо Москвы» то, что происходит на улице. В моей квартире была видна дорога, по которой шли танки, в том числе отбрасывающие вообще троллейбусы на обочину бронемашины. Я просто задремала на этом столе, и меня разбудил странный звук. Ночь была бесснежная. 5:30 вышел дворник и совершенно невозмутимо начал привычно подметать двор. Это была ночь, но фактически можно сказать, что начинается война. Но дворник встал и стал делать свое дело не менее тщательно. Он просто выметал дорожки. Никто не халтурил, потому что это делалось и для себя, и для соседа одновременно, но перед лицом Творца. Когда мы становимся дворниками в хорошем смысле и начинаем убирать территорию вокруг себя, всегда надо помнить, что перед лицом Творца. Все мы немножко дворники. Если можем чем-то природу отблагодарить, то давайте сделаем хоть что-то. А если есть люди, которые делают это умело и профессионально...
Жительница Клайпеды Татьяна Ясинская. По сравнению с портовым городом, где конфликт пока не разрешен, столичные власти, напротив, стараются подчеркнуть уважение к труду дворников. Недавно Вильнюсское самоуправление впервые провело конкурс на звание лучшего дворника города. Им стала 65-летняя София Знаско. Отличающаяся редким трудолюбием и скромностью, ее жизненный распорядок удивительно постоянен. Она ежедневно просыпается в 4 часа утра, 4:30 уже спешит на работу, которую всегда выполняет идеально. В 11 часов утра София уже дома, завтракает, потом идет в костел. И так каждый день. Мэр Вильнюса, поздравляя Софию, заметил, что считает Вильнюс, благодаря и таким работникам, как она, чище Брюсселя. А призом для Софии явилась путевка на испанский курорт Гран-Канария. Радости победительницы не было предела. Как оказалось, она впервые в жизни поедет за границу, впервые полетит на самолете и впервые за более чем 30 лет работы дворником будет по-настоящему отдыхать в свой отпуск. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
История Запада и Востока о дворниках в Клайпеде завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту, чуть больше, чем через минуту, следующий час нашей программы после сводки новостей. Мы поговорим о ситуации вокруг российских миротворцев в Абхазии, некоторые другие российские международные темы, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже через минуту. Слушайте нас, оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Исчерпав возможности российского правосудия, двинемся в направлении Европейского суда по правам человека.
После 8 лет самых глубоких в истории нашей страны ошибок во внешней политике нам нужны перемены.
Если голодовка не поможет, трассу только перекрывать.
Решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься только по итогам референдума.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru.